Здравствуйте. Я приветствую вас на очередном занятии Двар Малхус. Сегодня мы начинаем изучать очередную беседу Любавического Ребе, беседу, которую Ребе произнес 21 Илула 5751 года в субботу недельного раздела Ки Товий. Для того, чтобы лучше понимать то, о чем говорится в беседе, необходимо, очевидно, сделать маленькое предисловие. В начале нашей недельной главы говорится о заповеди Бикурим, заповеди принесения первых плодов. Давайте мы прочтем с вами отрывочек из начала нашей недельной главы. «И будет, когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней, то возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы там пребывать Его имени. И приди к священнослужителю, который будет в те дни, и скажи ему: поведаю сегодня Господу Богу твоему, что пришел я на землю, которую Господь клялся нашим отцам дать нам. И примет священнослужитель корзину из руки твоей, и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. И возгласишь ты, и скажешь пред Господом Богом твоим: Арамии, Лаван арамеец, вознамерился погубить отца моего, а затем он спустился в Египет и проживал там с немногими, и стал там народом великим, могучим и многочисленным». Наверняка вы узнаете текст, который вошел в пасхальную Агаду. «И творили зло нам египтяне, истязали нас, обременяли нас тяжкой работой, возопили мы Господу, Богу отцов наших, услышал Господь наш голос, увидел бедствия наши, наши труды и притеснения наши. И вывел нас Господь из Египта рукой крепкой, и мечом, и великим страхом, и знамениями, и чудесами. И привел он нас на это место, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. И ныне вот я доставил начаток плода земли, которую ты дал мне, Господи. И положи это перед Господом Богом твоим, и повергнись перед Господом Богом твоим, и радуйся всему благу тому, которое дал Господь Бог твой тебе и твоему дому, ты и левит, и пришелец, который в твоей среде». Таким образом, наша глава начинается с заповеди, содержанием которой является, по сути, признание, осознание евреям, провозглашение того, что блага, которые он получил от своей земли, богатство плодов, которые еврейская земля, земля Израиля, ему дала, происходит от благословения Всевышнего. Такую заповедь каждый еврей, который располагал уделом в земле Израиля, должен был совершать ежегодно. Давайте приступим теперь к изучению текста беседы Ребе. Итак, первый пункт беседы. В продолжение приказу, который излагается в нашей недельной главе, приказу о принесении бикурим, первенков плодов, продолжением которого является обязанность так называемого виду и майсер, в продолжении к приказу в отношении бикурим и виду и майсер, которые излагаются в начале нашей недельной главы и говорят о периоде, когда еврейский народ входил в землю, китовой элоорец, когда придешь ты в землю, ты должен начать выполнение этих заповедей. А надо сказать, что эти обязанности, выражаясь словами Рамбана в его комментарии на Тору, заканчивают объяснение Моше Рабейну Торы и завершают те дополнительные объяснения заповедей, которые Моше Рабейну дал евреям, находясь вместе с ними в степях Моава, завершают то, чем начал заниматься Моше 1 числа 11 месяца на другом берегу Иордана в земле Моава, цитируя Пятикнижие в начале книги Дворим. После изложения этих заповедей Моше Рабейну возвращается к совокупности выполнения Торы и заповедей, возвращается к разговору о союзе, который заключил Всевышний с сыновьями Израиля, говоря, опять же, словами Рамбана: «Потому что закончил я с тобой все», говорит Моше Рабейну, «я закончил излагать тебе те вещи, которые тебе необходимо знать в отношении частных заповедей, теперь необходимо от Мишны Тейра, от повторения того, что было сказано в первых четырех книгах Пятикнижия, необходимо вернуться к разговору о соблюдении Торы и заповедей в целом. Сегодня Бог Всесильный твой приказывает тебе выполнять эти уставы и эти законы, и будешь соблюдать ты, и будешь делать ты их всем твоим сердцем и всей своей душой. После этого Моше Рабейну говорит: соблюдай всю эту заповедь, которую я приказываю тебе сегодня, и будет в тот день, когда вы перейдете Иордан в землю, и поставишь ты себе большие камни и так далее, напишешь ты на них все слова этой Торы и так далее. И также «Аскей сушма Исроэль», «Прислушайся, Израиль», сегодня ты становишься народом Богу Всесильному твоему, и послушаешься ты голоса Бога Всесильного твоего, и будешь ты выполнять все заповеди Его. А далее в продолжении недельного раздела подробно говорится о словах союза, который приказал Бог Мойше заключить сыновьями Израиля в земле Моава, кроме того союза, который он заключил с ними в Хореве, то есть у горы Синай. И вплоть до завершения этого недельного раздела об этом речи идет. «И будете соблюдать слова этого союза, и будете выполнять его для того, чтобы осознали вы, узнали, осмыслили то, что же вам необходимо делать». И содержание этого разговора продолжается и в последующих недельных главах, и в недельной главе Ницовим, и в недельной главе Ваейлех, и в недельной главе Гаазину, и вплоть до недельной главы Визоис Аброхо, недельной главы, которая заканчивается Пятикнижие. Там говорится уже не о заповедях частных, но ведется разговор в связи с союзом о соблюдении Торы и заповедей вообще, об общих вещах, которые имеют к этому отношение. Таким образом, получается, что заповедью первенцев плодов, заповедью Бикурим и обязанностью отчитаться об устранении из дома десятины заканчивается повторение Мойше сыновьями Израиля в степях Моава закона Торы, и начинается принципиально другой разговор. Разговор о соблюдении заповедей Торы вообще, о взаимоотношениях между Всевышним и евреями, о том союзе, который Всевышний заключил с еврейским народом. Поскольку приказ и союз в отношении совокупности Торы и заповедей приходит сразу после изложения заповеди Бикурим, необходимо сказать, что есть связь между ними с точки зрения содержания их. Все вещи, которые излагаются в Торе, излагаются в определенном порядке не случайно, а с какой-то кавоной, с каким-то намерением. И в частности, в свете комментария, который дает этому месту Пятикнижия Раши. Раши говорит, что фраза «сегодня Бог Всесильный приказывает тебе, и будешь ты соблюдать, и будешь выполнять их», то есть тот стих, с которого начинается разговор о выполнении Торы и заповедей в целом, в противоположность разговора о частных заповедях, говорит о благословении, которое приходит за выполнение заповеди Бикурим, о которой говорилось до этого. Голос выходит от Всевышнего и благословляет еврея. «Принес ты Бикурим сегодня, значит, ты принесешь Бикурим и на следующий год». Раши связывает заповедь принесения Бикурим с возможностью выполнить эту заповедь на следующий год, что связано с выполнением заповеди в целом. И более того, союз на выполнение Торы и заповеди в целом говорится в том же самом разделе, в разделе Китовый, который мы с вами начинаем сегодня изучать, вместе с заповедью Бикурим. А начало этой недельной главы повествует именно о заповеди Бикурим. И мы с вами знаем, что начало любой вещи, даже если говорить не о Торе и не с позиции религиозного еврея, изучающего Тору, а с позиции обычного человека, и тем более в области святости и Торы, начало любой вещи является предисловием к тому, что следует за ним, и, разумеется, имеет отношение к продолжению, следующему за этим началом. И необходимо тогда понять, в чем же заключается связь между заповедью Бикурим и союзом, который обуславливает принятие евреями всей Торы в целом, всей Торы и всех заповедей. На первый взгляд, Бикурим – это частная заповедь, одна из множества заповедей, которые евреи получили на горе Синай. И она связана со множеством условий и ограничений, касающихся как времени, так и пространства, так и человека, так и видов плодов, о которых идет речь. На первый взгляд, заповедь Бикурим – это не просто частная заповедь, а заповедь, выполнение которой удостаивается далеко не каждый еврей. Существует множество ограничений, делающих эту заповедь в особой степени частной. Эта заповедь выполняется только в земле Израиля. Она выполняется только в то время, когда существует Бейс Амикдаш, существует еврейский храм. Еврей приносит первенки плодов именно в храм, и там он отчитывается перед Всевышним, признает, что все то, что он имеет благодаря благословению Всевышнего. Первенки плодов отделяются не от всех видов растений, а именно от семи видов, которыми славится земля Израиля. И более того, даже среди семи видов, которыми славится земля Израиля, первенки плодов отделяются только от самых лучших из этих плодов. Заповедь эту выполняет не каждый еврей, а только тот еврей, у которого есть удел земли в Израиле, тот человек, который действительно работает с землей и в результате получает урожай, первенки от которого можно принести, и тот человек, удел земли которого действительно хорош. И, наконец, несмотря на то, что первенки плодов еврей обязан принести в любом случае, отрывок текста, проявляющий признательность еврея Всевышнему за тот урожай, который он получил, еврей читает только в определенное время года, только во время радости, то есть в период времени, начиная с праздника Швуэс и вплоть до праздника Суккот. Существуют и другие ограничения у этой заповеди. Если так, то в чем заключается связь заповеди подобного рода, заповеди, обладающей массой ограничений, не универсальной заповеди, заповеди, не имеющей отношения к большинству евреев, в настоящее время тем более, с продолжением недельной главы «Сегодня Бог приказывает тебе», что имеет отношение к совокупности заповедей, ко всем заповедям, в которых обязаны сыновья Израиля в любое время, в любом месте, или, говоря словами комментария Раши на данный стих, «каждый день, пускай слова Торы будут в твоих глазах новыми, как будто тебе сегодня приказано исполнять их». Также необходимо понять содержание названия недельной главы «Товей», «Придешь», «Ки Товей Элорец», «Когда придешь в землю». Уже говорилось многократно, что название недельной главы выражает содержание этой недельной главы наподобие тому, как любое название предмета, название вещи на святом языке выражает содержание данной вещи. И в соответствии с этим необходимо объяснение применительно к нашей главе. Слово «товей» – «придешь» – подразумевает вхождение, в данном случае вхождение сыновей Израиля в землю Израиля. На первый взгляд, вхождение в землю Израиля – это всего лишь предисловие и подготовка к осуществлению заповеди Бикурим и других заповедей, которые необходимо выполнять после того, как еврей войдет в землю Израиля. Вы наверняка понимаете, что многие заповеди, особые заповеди, связанные с земледелием, с возделыванием земли Израиля, заповеди, связанные с храмом и многие другие заповеди, выполняются только в земле Израиля. Вхождение в землю Израиля служит таким образом для них предисловием. И несмотря на это, вся недельная глава, начиная с самой заповеди Бикурим и вплоть до разговора о союзе в отношении совокупности заповедей, который тоже ведется в нашей главе, как мы с вами сказали, называется «Товей» – «Придешь», «Войдешь». Хотя данное действие, вхождение в землю Израиля, является, если подытожить то, что мы сказали с вами выше, всего лишь подготовкой и предисловием к выполнению заповедей в земле Израиля. Таким образом, перед нами стоят два вопроса. Первый – необходимость связать между собой заповедь Бикурим, одну из 613 заповедей Торы, заповедь, обладающую массой ограничений, выполняемую достаточно узким кругом людей, далеко не всегда – при соблюдении множества условий, совокупностью Торы и заповедей, речь о которых идет в продолжении недельной главы Китовой. Помимо этого, нам необходимо разобраться, почему недельная глава называется Китовой. На первый взгляд, вхождение в землю, Товей, придешь, является всего лишь предисловием, всего лишь необходимой преамбулой для выполнения заповедей в земле Израиля. Второй пункт беседы. И станет это понятно, если предварить дальнейшие рассуждения тем хидушем, тем новым, необычным, что наличествует в заповеди Бикурим по отношению к другим способам воздаяния славы и выражения признательности евреям Всевышнему. Когда мы с вами читали в предварении нашего урока отрывок из начала недельной главы, вы наверняка обратили внимание, что заповедь Бикурим включает в себя не только принесение, собственно, первенков плодов, не только принесение первых плодов, которые у еврея созрели в его владениях, но также подразумевает произнесение достаточно длинного содержательного текста, основной идеей которого является выражение признательности Всевышнему за те блага, которые еврей получил, возделывая землю Израиля. На самом деле существует много различных возможностей у еврея воздать славу Всевышнему, прославить Всевышнего и выразить ему свою благодарность за то, что Всевышний ему дает. Однако в заповеди Бикурим есть определенная деталь, определенный хидуш, который отсутствует в других заповедях. Сейчас мы об этом немного поговорим. Содержание принесения Бикурим и зачтение того текста, который еврей должен был произнести пред лицом Всевышнего, принося Бикурим в храм, заключается в признании того, что от него благословенного нам достались все благословения в мире. Так объясняет смысл заповеди Бикурим известная книга Сефера Хинух. Благословение святого благословен он приносит еврею обилие урожаев и то обилие плодов, которые он получает на своем поле, возделывая землю Израиля. И поэтому человек отдает Всевышнему от начатка всякого плода земли, от первых и самых лучших плодов своего поля и благодарит Всевышнего, не проявляет неблагодарности за плоды, которыми тот благословил его, и за все его милости, милости Всевышнего, говоря словами комментария Раши в нашей недельной главе. «Веонисо веомарто лифней авае лейкехо, и произнесешь ты, провозгласишь ты громко, скажешь пред Богом Всесильным твоим, что еврей должен высказать перед Богом Всесильным его», объясняет Сефер Ахинух, эту обязанность, расскажет о тех милостях благословенного, которые он сделал с нами и со всем еврейским народом в целом. Текст, который евреи читают во время принесения Бикурим, как вы обратили внимание, содержит в себе не только благодарность за тот урожай, который еврей получил в данном году, а рассказывает вкратце обо всей истории еврейского народа, начиная со времен наших праотцов, когда Всевышний спасал наших праотцов от бедствий, которые могли с ними приключиться. Ощущение признательности святому благословенному за его милости и высказывание благодарности и прославления Всевышнему за эти милости – общая вещь в жизни еврея. Такое проявление благодарности не связано специфически с заповедью Бикурим. Начиная с того момента, когда еврей проснулся от своего сна, он уже осознает и выражает это свое осознание благодарности Всевышнему, произнося фразу «Мой де ани лифанехо» – «Признателен я тебе, что ты вернул мне мою душу». И это является основой и первыми вратами, через которые еврей приступает к своему служению Всевышнему. Эта признательность привлекается в благословение, привлекается в молитвы, вплоть до тех слов, которые мы произносим с вами в благословении Мойдин, в молитве Шмонесре. «Возблагодарим Тебя за нашу жизнь, которая вверена в руку Твою, и за чудеса Твои, и за блага Твои, которые в каждую пору, вечером и утром, и днем». Та же идея выражается в Бирхазанеанин, в тех благословениях, которые мы произносим, получая удовлетворение, пользуясь этим миром. множество различных благословений, которые еврей произносит, выражая свою благодарность святому благословенному на протяжении всего дня и на протяжении каждого дня, за каждое благо, за каждое использование этого мира, за все, от чего он получает удовлетворение, включая и в основном Бирха Замозан, после трапезную молитву, которая является благословением, обязанность произносить которое следует из письменной Торы, где мы говорим о Боге, как о том, кто кормит весь мир в целом, по своему благу, по милости, по доброте, по милосердию своему. И более того, мы можем сказать, что эта идея, выражение признательности Всевышнему за те блага, которые он дает, не является даже специфически еврейской идеей. Даже среди народов мира, те, кто верят и понимают, что Святой Благословен Он является Творцом мира и тем, кто управляет всем, что в нем происходит, тоже следуют подобному пути. Они возносят признательность Святому Благословен Он за то, что Он их кормит, и подобное этому. И это подчеркивается еще в большей степени известным учением Баал-Шем-Това, которое впоследствии было детально разъяснено Алтер-Ребе, основателем хасидизма Хабад, что творение всего мира обновляется каждый день ежемгновенно, что мир как бы пересотворяется каждое мгновение, поскольку Всевышний дает ему каждое мгновение способность к существованию, что является неограниченной милостью со стороны Всевышнего, Творца этого мира, милостью, которая направлена каждому творению. Понимание того, что мир пересотворяется ежемгновенно. И если бы Всевышний не давал ему жизненности еще и еще раз, каждое мгновение не поддерживало его существование, мир вместе со всеми творениями, которые его наполняют, возвратился бы в полное небытие, которым он был до факта творения, это воздействует на творение и приводит творение к еще более глубокому осознанию и ощущению, что это творение и все, что его окружает, зависит от постоянной доброты Святого Благословенного. Однако в заповеди Бикурим мы находим еще нечто. Мы находим еще более глубокое и общее выражение осознания благодарности Всевышнему, признательности Всевышнему. Дело в том, что, выполняя заповедь Бикурим, еврей выражает свое чувство благодарности к Святому Благословенному не только словами, не только на уровне речи, но выражает это гораздо более осязаемым образом, на уровне физического действия. Говоря словами нашей недельной главы, он берет от начала всякого плода земли и приносит первенки плодов в храм. «Принеси в дом Бога Всесильного твоего, к месту, которое изберет Бог Всесильный твой для того, чтобы поселить там свое имя». И помещает первенки плодов перед святым благословенным «Вейенахты лифне авай лейкехо» и поместишь ты перед Богом Всесильным твоим. И вот такой поступок, осуществление заповеди Бикурим, является полным выражением осознания того, что Богу принадлежит земля и все, что ее наполняет, говоря словами Таилим. Осознание и понимание того, что все связано со Всевышним. Еврей не удовлетворяется, выполняя заповедь Бикурим, только разумным осмыслением того, что принадлежащее ему появляется у него по милости Бога и по его благословению. Но принесением Бикурим он показывает, что также после того, как Всевышний дал ему благословение, и его поле принесло ему обильный урожай, или его деятельность принесла ему обильный заработок, плоды продолжают оставаться относящимися к святому благословен он. То же самое, естественно, актуально применительно ко всему имуществу, к любому имуществу еврея. Поскольку Богу принадлежит земля и все, что ее наполняет. И поэтому он приносит от всякого начала плода земли, начало не только в смысле первого, а в смысле лучшего, отделяет первое и лучшее от того, что ему принадлежит Богу Всесильному твоему, своему Богу, проявляя тем самым что имущество, полученное им по благословению Всевышнего, остается по-прежнему во владении Всевышнего. И действие принесения бикурим перед Богом Всесильным Твоим, таким образом, что бикурим остаются в храме, пронизывает человека, который приносит бикурим до глубины его существования, таким образом, что он начинает осознавать еще в большей степени, ощущать, что весь он и все, что находится в его владении, относится к тому, о чем сказано «Лифней авай элыкеху» – «поместишь перед Богом Всесильным твоим». Не только та малая часть плодов, которую он принес и поместил перед Богом Всесильным твоим и оставил там, имеет отношение ко Всевышнему, но и сам он, и все, что ему принадлежит, находится во власти Всевышнего и связано с ним. Он осознает это еще более сильно и начинает чувствовать это еще более сильно, поскольку благодаря принесению бикурим в практическом действии его осознание данного факта выражается не только на уровне мысли и речи, как это происходит, когда человек выражает свою признательность Богу, прославляет Бога, зачитывая послетрапезную молитву, например, но также на уровне его практического действия. То есть, эта идея пронизывает все его существование сверху донизу, все одеяния его души, не только мысли, речь, но и действия, вплоть до того, что это действие пронизывает еще более глубоко также и область его речи. Как сказано в начале нашей недельной главы, «Веонисо веомарто лифне авай лукехо» «И провозгласишь ты громко, и произнесешь ты перед Богом Всесильным твоим». Человек произносит текст, формулирующий его признательность Богу, не просто, а громким голосом и с радостью, и с большой сосредоточенностью, осознавая слова, которые он произносит. Таким образом, заповедь принесения бикурим обладает преимуществом перед всеми другими способами выражения признательности Всевышнему, которые существуют у еврея. Перед произнесением благословений, молитв, в заповеди бикурим признательность Всевышнему находит у еврея выражение не только на уровне разумного осознания этой идеи, не только на уровне выражения ее в речи, но также на уровне простого практического действия в том, что еврей берет часть своего имущества и приносит его Всевышнему, перед Богом Всесильным твоим. Третий пункт беседы. И необходимо дать объяснение этому. Наши благословенной памяти мудрецы сравнивают с бикурим, с первенцами плодов самих евреев. Как написано, и этот стих из книги пророка Ишея мы цитировали с вами на прошлой неделе, изучая беседу Ребе, посвященную недельной главе Китейце. «Как первые плоды смоковницы видел я отцов ваших». Или, как выражается примерно та же мысль в книге пророка Ирмиёгу, «Святыня Израиль Богу, начало урожая его». Наподобие тому, как бикурим, первенцы плодов, а слово бикурим является производным от слова бехоер, от слова первенец, они представляют собой начало плода земли, они являются первенками по отношению ко всему остальному урожаю. Также сыновья Израиля являются началом мира. Они предшествуют и выше всего того, что сотворено в мире. Говоря словами Мидраша Брейшис Рабо, мысль евреев, замысел евреев предшествовал всему. И как объясняют благословенной памяти наши мудрецы, первый стих Торы, в начале творения Богом небес и земли. Слово «брейшис», с которого начинается Тора, они толкуют как сочетание слов «бейс», «рейшис» – два начала. Мир был сотворен ради двух начал, одно из которых – еврейский народ, который называется началом урожая его, началом урожая Всевышнего. И это касается не только совокупности еврейских душ свыше, или даже совокупности еврейских душ снизу, но касается каждого частного еврея в той форме, в которой он существует внизу, в материальном мире. Касается и мужчин, и женщин, и даже маленьких детей. В соответствии с высказыванием благословенной памяти наших мудрецов в Мишне, в трактате Сангедрин, каждый обязан говорить: «Ради меня сотворен мир». Каждый еврей обязан говорить, что ради него сотворен мир, безо всякого исключения. И наподобие тому, как бикурим, первенцы плодов, по простому смыслу, необходимо было приносить в Иерусалим и помещать в храм перед Богом Всесильным твоим, также это касается сыновей Израиля. Они, являясь бикурим, являясь первенками по отношению к этому миру, их истинное место каждого еврея, перед Богом Всесильным твоим в храме. Поскольку основное и истинное существование еврея, также, когда он представляет собой душу, одетую в материальное тело снизу, это его божественная душа, которая, говоря словами Тани, в буквальном смысле представляет собой часть божества свыше. Вплоть до того, как божественная душа, об этом мы подробно говорили с вами на прошлой неделе, находится в состоянии, которое книгой Зоар выражается словами «Исроэль векуча бриу кули ход». Еврейский народ и святой благословен он в абсолютной степени одно. И поэтому всякий еврей, в каком бы положении он ни находился, связан и объединен со святым благословен он, и поэтому он обязан находиться также в раскрытой форме перед Богом Всесильным твоим. «Лифней ава элейкеху». И эти слова «лифней ава элейкеху» – «перед Богом Всесильным твоим» следует понимать, продолжает Ребе, как в простом смысле, что еврей должен находиться рядом с Богом, так же во внутреннем смысле. Часто хасидские толкования используют интерпретацию слова «лифней» от слова «пнимиус» в значении «внутренности». «Лифней ава элейкеху» в таком понимание обозначает внутренность, внутренние аспекты Авая Элокеху, внутренние аспекты Бога Всесильного твоего. То есть еврей должен находиться в своем истинном месте, там, где он со святым благословен, он абсолютное одно. Несмотря на то, что весь мир сотворен Богом, мир сотворен только лишь как средство. Мы выше процитировали с вами толкование благословенной памяти мудрецов, что мир был сотворен ради евреев, которые называются началом. И само собой разумеется, средство имеет к сути меньшее отношение. Оно не достигает такой внутренности, как цель, не достигает аспекта лифней, воли и намерения Бога Всесильного твоего, лифней ава элейкеху. Что не так применительно к евреям? Они являются бикурим, рейшис, началом. Они являются сами по себе целью. А все остальные вещи, они сотворены ради евреев. Поскольку евреи и святой благословен он в абсолютной степени одно, и поэтому евреи связаны с лифней авая лейкеху, с внутренними аспектами божественности. Именно на них направлена божественная воля и намерение, которое вкладывал Всевышний в творение миров. И все это таким образом, как Авая становится Элейкеху, как Авая, те аспекты божественности, которые выше мира, Авая от слова Мегаве, те аспекты божественности, которые осуществляют мир, становятся Элейкеху, становится той божественностью, которая представляет собой твою силу и твою жизненность. И это в единственном числе «Авая элейкехо» – «Бог всесильный твой», а не во множественном «элейкейхем». Потому что каждый еврей, также тот еврей, который находится внизу в материальном мире, существует как душа, одетая в материальное тело, находится в мире, который осуществлен из имени «Авая», таким образом, как божественность, на которую указывает данное имя, оделась в Элейкехо, в силу твою и жизненность твою. Также в такой форме существования еврей находится на уровне бикурим, на уровне первенок. Как говорилось выше, что каждый обязан говорить: «Ради меня сотворен мир». И в отношении данной идеи невозможно делить между одним и другим евреем. Каждый еврей в буквальном смысле, каждый должен говорить, что ради меня сотворен мир. Каждый представляет собой бикурим Всевышнего. даже тот, который с точки зрения внешней находится на низкой духовной ступени. И отсюда понятно, что то, что еврей находится лифней авая элейкехо, обладает постоянной связью со Всевышним, глубочайшей связью, связью с наиболее внутренними аспектами божественности, должно пронизывать всю жизнь еврея, также и ее частности. Еврей каждой деталью своей жизни должен ощущать, что он представляет собой бикурим Всевышнего. Это должно им ощущаться не только тогда, когда он занимается божественными вещами, когда он изучает Тору, когда он выполняет заповеди, но также тогда, когда он занимается будничными вещами, делами, связанными с заработком или подобным этому. Поскольку и эти дела являются делами еврея, то они относятся к идее бикурим, они также относятся к бикурим. И само собой разумеется, и эти вещи, и эти дела, несмотря на их будничность, казалось бы, и должны быть пронизаны самой полной и самой высокой святостью, как то подобает вещи, которые находятся лифней авая лейкеху. И даже когда говорится об одной единственной мысли, об одном единственном высказывании или об одном единственном действии еврея, которое кажется малозначимым по отношению к другим его мыслям, речам, действиям, поскольку эта мысль, речь или действие еврея – это часть от бикурим, часть от того, что имеет отношение к храму, к тому, что он находится лифней авая лейкеху, перед Богом Всесильным твоим. И объяснение этому. Как говорилось выше, поскольку данные вещи, мысли, речи и действия еврея – это часть жизни еврея, а еврей, он в абсолютной степени един со Святым Благословенным, и он не представляет собой средство для достижения какой-то другой цели, но намерение Всевышнего и цель его заключены в самом еврее. Понятно, что это касается также частности его жизни. Каждой частности того, что еврей делает, каждой его мысли, каждого его высказывания, каждого его дела. И каждое мгновение, и в каждой точке пространства, в которой еврей находится, даже одна единственная мысль или речь или действие еврея, которые не обладают на первый взгляд большим значением, по крайней мере, по отношению к другим мыслям, речам и действиям. Они представляют собой часть бикурим, которые находятся перед Богом Всесильным твоим в храме, который основывают руки Господа, говоря словами песни на море. И также в это мгновение и в этом месте, даже если данная мысль, речь или действие являются чем-то случайным, на еврее лежит обязанность сказать: «Ради меня сотворен весь мир», поскольку все сотворено ради служения еврея, служения в мысли, речи и действии, именно в это конкретное время, в этом конкретном месте пространства, поскольку Всевышний основывает, наподобие того, как руки его основывают храм, Всевышний основывает шаги человека, вплоть до того, что еврей обладает способностью и властью воздействовать и производить изменения и хидуш во времени и пространстве. Евреи, те, кто освящают праздники, именно еврейский суд постановляет, когда наступают новомесячия, а следовательно и праздники. Именно еврейский суд определяет, когда великие божественные пролития, исходящие от Всевышнего в те или иные праздники, спустятся вниз и оденутся в материальный мир. И наподобие этому, применительно к освящению пространства, строя синагогу, подобное этому, евреи освящают пространство, изменяют состояние материальности мира. Четвертый пункт беседы. В соответствии с этим понятен тот хидуш, который содержится в заповеди Бикурим по отношению к другим способам выражения признательности и прославления Всевышнего. Внутренняя идея Бикурим заключается в том, что бикурим раскрывают, как истинное существование евреев представляет собой одно со святым благословенным. И поэтому все частности, имеющие отношение к еврею, находятся в аспекте «лифней авай лейкехо» – «перед Богом всесильным твоим». Это в заповеди бикурим выражается самым простым образом, будучи демонстрируемо не только как выражение благодарности на словах, но также проявляясь на уровне материального действия. Евреи приносят в храм материальные плоды, помещая их перед Богом Всесильным твоим, и они остаются в распоряжении Всевышнего. Материальные плоды превращаются в святость, и это пронизывает существование еврея, который приносит бикурим, также на уровне мыслей, речи и действия его. Таким образом, что еврей становится говорящим, становится источником, который провозглашает и который поет славу святому благословен он. «Веонисовую марту лифне авай лейкехо» и провозгласишь ты громко и скажешь перед Богом Всесильным твоим, и все окружающие его, включая Коэна, который будет в те дни, которому, собственно, приносят евреи эти плоды, и также как бы самого святого благословен он, все стоят и слушают его речи. Не только как во взаимоотношениях между Творцом и Творением, когда Творение признательно своему Творцу за жизненность и доброту, которая была ему оказана, но Творец и Творение, они остаются двумя различными вещами, как мы говорили выше. Благодаря выполнению заповеди Бикурим, снизу, в этом нижнем мире, раскрывается, как сыновья Израиля, будучи душами в телах, являются Бикурим, началом всего мира, ради которых весь мир сотворен.